Оперный клуб.
Оперный клуб.
Оперный клуб. Это передача «Оперный клуб», и в эфире Павел Токарев.
И Алексей Парин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И звукорежиссер Алексей Нарышкин. Мы сегодня продолжаем серию передач, которые связаны с годом Пуччини. Вы знаете, что это год юбилейный Пуччини. И мы последовательно все оперы разбираем. Сегодня пришел черед оперы «Тоска», которая была впервые увидела свет рампы ровно в 1900 году, в январе. То есть в самом начале 20 века, а действие в ней происходит в 1800 году, то есть в самом начале 19 века. Вот такая опера. Должен сказать, что из опер Пуччини это моя любимая опера.
Конечно, моя тоже. И надо сказать, что «Тоска», конечно, это, наверное, самая знаменитая и самая часто...
Богема с ней может поспорить.
Все-таки может поспорить,
я думаю,
да?
Что богема с ней поспорит.
Ну, да, одна из
да,
самых
вот
знаменитых. Пуччини, да, «Тоска» и «Богема». Действительно, вот сегодня мы будем говорить о «Тоске». Конечно, наши слушатели услышат очень много любимых и таких
знакомых
фрагментов.
Да, «Тоска», наверное, никогда не исчезала с московской сцены, появившись на ней, потому что она шла и идет в Большом театре, она шла и идет в театре Станиславского и Немировича Данченко, и там почти все время, вот в моей молодости, там шла.
Да.
Вот,
причем в Большом театре «Тоска» до сих пор идет вот та, которая была поставлена Покровским.
Для
Галины Павловны Вишневской. Да. Да,
идет этот спектакль. Ну и я думаю, что и «Богема», и «Тоска» могут посоревноваться в шлягерах, потому что, конечно, в этих двух операх есть шлягерные оперы тенора и сопрано, которые всегда звучат в таких вот в концертах с оркестром.
Кроме всего прочего, кроме двух главных героев тенора и сопрано, в опере «Тоска» есть еще и третий, тоже его можно справедливо назвать тоже главным героем, главным отрицательным героем оперы, это начальник жандармерии Скарпия, начальник римской полиции.
Да, да.
Вот.
Мы забыли вам напомнить телефон для СМС, мы будем, естественно, очень рады, если вы будете нам писать, плюс 7-985-970-45-45, ваше ощущение от опер Пуччини, ну и вообще разные вопросы, которыми мы обычно, мнения, которыми мы обмениваемся обычно.
Ну, опера, мне кажется, действительно построена крайне как-то компактно и крайне грамотно с точки зрения классической такой постановки оперы 19 века.
Ну, мне кажется, что Пуччини недаром любил пьесы в качестве не романы, не какой-то литературное повествование. Он любил пьесы в качестве «Мадам Баттерфляй» — это
да.
Пьеса, «Тоска» — это пьеса. Он любил пьесы, и любил хорошо сделанные пьесы.
Вот она очень хорошо сделана.
Это хорошо сделанная пьеса, в которой Виктор Сарду, французский драматург, конечно, очень умело построил это действие, и именно в качестве спектакля с участием Сары Бернар в Милане в свое время, в 1897 году это произвело большое впечатление на Пуччини.
Вдохновило.
Да, и потом он, значит, попросил, чтобы ему сделали либретто.
Прямо на следующий год. И в 98-м году, в 98-99-м он за полтора где-то года он написал уже, соответственно, оперу.
Ну, конечно, все вы знаете две арии Каварадосси из оперы Пуччини «Тоска», и мы начнем с первой из них.
Да, и мы начнем с исполнителя знаменитейшего, и который прославил эту оперу в начале 20 века. Это Энрико Карузо.
Да, и наша дистанция исполнительская будет сегодня почти 100 лет, потому что первую арию Каварадосси исполнит Энрико Карузо, а вторую арию исполнит певец, который записал ее в 2004 году.
Да, практически так. Давайте послушаем Энрико Карузо, первая ария Каварадосси из оперы «Тоска».
Yeah.
Энрике Карузо, запись 1909 года.
Я думаю, кое-кто из вас поет первую арию Каварадоси «Утром моясь под душем».
Может быть. А сам Каварадоси в этой арии поет и параллельно рисует в церкви, в большом храме в римском. Он рисует портрет таинственной незнакомки, но поет при этом...
Он рисует, конечно, Марию. Но кто послужил ему прототипом, скрыт секрет первого действия.
Поет про свою любимую тоску, певицу, то есть тут опера в опере в каком-то смысле.
Ну да, это вообще, почему все певицы как бы считают своим долгом исполнить тоску, потому что они самих себя как бы на сцене.
Конечно, вот он так поет, что он ее любит.
Да, я хочу обратить внимание на один лингвистический казус, как фамилия Тоска употребляется в русском языке. Мы ее склоняем. Тоска, Тоски, правда?
Да.
Не полагается склонять фамилию, итальянскую фамилию.
Да, ведь это фамилия. Или, да,
мы не
это
говорим Иллику там, а мы говорим только Иллика. Но поскольку это женщина, и Флория Тоска, то мы ее склоняем. Это очень странно. И хочу обратить внимание на то, что в провинции эта опера всегда идет под названием Флория Тоска. Потому что если написать слово Тоска на афише, то можно прочитать как «Тоска».
И большинство так и читает.
Вот, поэтому вот такие есть лингвистические штучки. И я хочу сказать, что, конечно, очень интересно в опере «Тоска», что она была поставлена в Риме, и действие происходит в трех разных местах Рима, причем в конкретных абсолютно. И был в свое время, это был 92-й год. Я помню, потому что я был в это время в Германии, была как бы прямая трансляция, дирижировал Зубин Мета, кстати, была прямая трансляция из разных трех частей Рима, причем последнее, третье действие происходило, как и полагается, в 5 утра.
А там не Райна Кабаеванска пела?
Нет, там пела Кэтрин Мальфитана, Пласида Доминго,
да,
и Руджера Раймонди.
Да, конечно, я знаю эту запись.
Да, это все знают, она потом как фильм есть, но она именно фокус был в том, что она в том месте, где действие происходило, оттуда это транслировалось.
И в то время. Суток.
И, конечно, в 5 утра уже, можно сказать, никто не смотрел. Это потом уже смотрели склеенные, потому что нужно было сидеть и ждать, что же будет в 5 утра.
Бедный Доминго. Как
бедный
у него
Доминго,
голос
бедный
звучал.
Бедный Кэтрин Мальфитана. Но она была уже почти сумасшедшая. И, кстати, это очень подходит. Вообще, версия, об этом мы поговорим позже, что она вообще к концу сошла с ума, вот пока она металась по городу. В общем, это похоже на правду.
То есть до того, как расстреляли.
До того, как она пришла к нему, это нереально. Она поверила, потому что была сумасшедшая.
Алексей Васильевич не случайно упомянул дирижера Зубина Мету,
да.
Потому что сейчас мы услышим следующий, даже по хронологии оперы, фрагмент такой знаковый. Это фрагмент дуэта Тоски и Каварадоси, когда Тоска уже пришла в церковь, и у них сначала возникает сцена ревности, потому что она приревновала к портрету, она заподозрила, кого он рисует.
Таванти.
Даша рисует какую-то таинственную незнакомку Каварадоси, а потом у них успокаивается такая обстановка между, друг между другом, и происходит как раз вот этот любовный дуэт. Давайте мы его послушаем в исполнении великих певцов Леонтин Прайс и Пласида Доминго. Записи 1973 года, дирижер Зубин Мета.
Lo chungo.
это первое действие Тоски. И у Тоски, у оперы Тоска есть свои исполнительские традиции, не только, естественно, вокальные, но и сценические. Например, в первом действии Тоски полагается выходить с такой тросточкой женской, специальной, которую носили в начале XIX века. И это не каждой певице дается. И Галина Павловна Вишневская рассказывает, что Покровский обязательно хотел, чтобы с этой тросточкой, я не знаю даже, как это назвать, потому что это не тросточка, что-то это другое.
Это как жезл, посох такой.
Как такой жезл какой-то, да. И им с ним трудно, женщине, ходить, как-то непривычно. И, в общем, она училась как бы этому, и все у нее замечательно получалось.
Вообще, это вот интересно, что вы об этом заговорили сейчас, потому что действительно это так, что с оперой «Тоска» очень жестко связаны ремарки.
Да.
Я имею в виду с постановками оперы. Вообще, есть такая вот действительно радикальная постановка
«Тоска»? Есть, сегодня уже есть,
уже, но
конечно.
Очень долгое время их
конечно,
не было.
Конечно.
Именно с этой оперы,
конечно,
вообще с операми Пучини, а особенно с «Тоской», потому что даже «Турандот» можно поставить как-то
конечно,
в модерновом каком-то ключе.
Но «Тоска» же вся как бы, она зажата в такой скелет.
Тиски пьесы,
да,
вот этой.
Да, конечно, в тиски этой
драматургия.
Пьесы.
Драматургия, вот здесь
конечно.
Очень жесткая драматургия.
Поэтому, ну, переносят, конечно, во времена фашизма.
Но это уже глупость.
Бы, да, и ничего это особенно не дает.
Это вот такая внешняя сторона,
да,
конечно.
Да.
А вот так, если по-серьезному, с ней мало,
нет,
что,
мало
можно
что можно сделать.
Сделать именно
безусловно.
Поэтому вот и посох, и все
да, да,
нужно.
Да, да.
Ну, вот мы сейчас уже услышали голос главного персонажа, собственно, Тоски, да? Мы поговорим дальше подробно вообще про образ Тоски и про историю, про хронологию вообще образов, которые знаменитые
исполнительницы,
великие
да.
Певицы несли в 20 веке, но сейчас, как такой своего рода противовес вот этой безмятежности и вот этому лилейному любовному дуэту Голубков, так
да,
скажем,
да.
Мы противопоставим финал этого же первого действия, который вот специально по контрасту заканчивается таким страшным
совершенно местом. Это очень
местом.
Мощная музыка.
Очень.
Это, конечно, очень большое достижение Пучини, просто потому, как он справился с этой огромной массой и хора, и солистов, и оркестр, как это у него задействовано. Это очень здорово. Собственно, это единственная массовая сцена во всей опере, но она очень сильно действует.
Да, да, это вот появляется главный отрицательный персонаж.
И поэтому Тоска не камерная опера, хотя там мало персонажей, и как бы вот это единственное место, когда появляется хор, и когда звучит такая большая музыка, это большая опера, именно из-за финала первого действия.
Итак, мы сейчас послушаем финал первого действия, где поет Скарпия, где он клянется, причем он богохульствует, он свои темные мрачные мысли как бы показывает, что называется, в церкви во время вечерней молитвы, он клянется тому, что Тоска, что он завладеет Тоской, что Тоска будет его. И мы услышим запись того же 73-го года под управлением Зубина Меты, а в образе Скарпия перед нами предстанет Шерил Милнс.
Разбери una carrozza, presto, seguila dovunque vada, ho visto, rompeni,
sta bene, il cannello,
palazzo Farnese. Cuor s'annida Scarpia. Tosca. E Scarpia che sale con il falco della tua gelosia. Thank you. сказка.
Пуччини вообще часто, и как раз в «Тоске», в «Богеме», кажутся его любовные мелодии и вообще лирическая, так сказать, сфера слишком красивой, слишком такой сладкой. Но в «Тоске» она уравновешивается вот этой страшной музыкой власти.
Да.
И, конечно, и во втором действии, и вот в конце первого действия это на нас действует, это уравновешивается. И действительно, как антитеза, вот такая личная сфера, в которой герои могут вот дышать свободно и как-то говорить очень естественно, а здесь
а
вот
катком.
Катком на них катит, и никуда не денешься.
Абсолютно. Нет, это очень страшное место, вот этот финал первого действия, у меня всегда мурашки.
Да, и всегда ясно, вот уже в этой музыке ясно, что в такой ситуации дело хорошо кончится не
всё,
может.
Все. Задел на всю всё, оперу
да,
здесь
да, это
все
уже ясно абсолютно, что как бы их подавит. И вот продолжение этого сцены пыток во втором действии.
Очень сильно сделанное, драматургически.
Вообще, второе действие простроено очень здорово.
Потрясающе. Это,
и
конечно, самое
здорово.
Сильное в
конечно.
Опере. Во-первых, вся вот эта сцена пыток, потом, конечно, само убийство Скарпия,
конечно,
когда Тоска решается.
Конечно.
Не говоря уже об Арии Виссидарте, которая такая является сердцем
да,
этого.
Еще замечательно, что в начале мы слышим как будто с улицы, когда поет Тоска, участвуя
ой, да, это она разве на улице? Это она в концерте.
Она
где-то.
В концерте, но это через окно
да,
доносится.
Да, да, это
сюда.
Очень, где она берет, кстати, верхнее до.
Да,
там очень это
очень сильно тоже, чисто угу. Композиторски, очень эффектно сделано.
Да,
и
да,
вообще
да.
Все второе действие. Ну, наверное, многие из вас знают запись знаменитую Каллас и Гобби, которая осталась для нас, которые записали второе действие. И люди, которые любят оперу, конечно, знают эту запись наизусть. Но мы об этом более подробно обязательно поговорим как раз в следующем разговоре. А сейчас давайте с вами послушаем фрагмент второго действия, потому что Тита Гобби, конечно, великий актер на сцене, он был абсолютно непревзойденным Скарпия.
Давайте послушаем. И сейчас мы уже действительно вот подошли к таким историческим действительно записям, потому что мы услышим голос Тита Гобби и Марии Каллас. Это запись 1953 года, сделанная под управлением Виктора де Саботы.
Quella prova, Roberti, ripiglio!
Это были все три главных действующих героя вот в такой трудный для всех трех момент.
В роли Каварадоси Джузеппе Ди Стефано вы слышали здесь голос.
И вот мы доходим в нашем повествовании про оперу Пуччини до того места, когда звучит ария Тоски «Висси д'арте».
Ну, вообще, мне кажется, что сейчас уже настало время вообще поговорить об исполнительской традиции, об истории исполнительства именно партии Тоски.
Я хочу сказать, что это ария, которая была написана специально, она была дописана во время репетиции специально. Во-первых, она, конечно, имеет знаковые слова в начале, и поэтому любая певица, наверное, может сказать так: «Висси д'арте, висси д'аморе». «Я жила искусством, я жила любовью».
Да.
Я никогда не забуду, как на премьере «Тоски» в Мариинском театре под управлением Гергиева Валентина Цыдыпова очень волновалась. Это был итальянский перенос итальянского спектакля, и она спела два раза Вести Дарте, про любовь забыла. Но это вот такие казусы бывают. А еще, я думаю, надо вспомнить, Паша, фильм «Вести Дарте», который называется, и в который показывают всех как бы истории образа и традиции исполнения этой партии. В принципе, певица должна лежать на сцене
во время этой арии,
лежать и как бы на груди и петь лежа, что, конечно, неудобно, но вот как бы это
многие
считается...
Многие не соблюдали,
Например,
Монсеррат Кабалье, особенно уже в более поздние годы своей карьеры, она садилась так на колено, как бы на одно, ей так удобнее было. Ну, вообще, если даже говорить о типах примадон, которые пели Тоску, надо сказать, что ее пели очень разные певицы. Ее пела, например, и Биргит Нильсон.
Конечно, да.
И Каллас, и Леонтин Прайс. Это все-таки, хотя и центральные сопрано, но все равно певицы, которые в целом по своей карьере пели очень разную музыку.
Конечно.
Биргит Нильсон все-таки, при том, что пела итальянскую, ну, мы знаем ее знаменитую поговорку, да, что ее сделала знаменитой Вагнер.
Вагнер, богатый сделал и Пуччини.
Ее Пуччини. Вот, да, например, вот она пела совершенно по-своему Тоску. Каллас вообще разрушила все представления, которые были до нее. Кабалье очень много пела Тоску практически до последних лет своей оперной большой карьеры, из самого начала. Да, Рената Тебальди.
Конечно. Ну, я, например, не могу забыть абсолютно Марию Гулегину в Венской опере,
конечно,
потому что это, конечно, одна из самых выдающихся исполнительниц этой партии в наше время. Она пела в старом спектакле, который уже обветшал и все, и тем не менее она знала абсолютно от начала до конца, что ей делать, как так сказать, каждый поворот роли. И очень интересно, она всегда рассказывает про своих партнеров, и не буду называть имени, говорит, ой, не люблю с этим баритоном петь, не люблю, потому что будет щипать, будет чуть что не кусать, и вся в синяках после этого.
Да.
Это ужасно совершенно.
При том, что как бы партия написана, с одной стороны, ну, как бы нельзя назвать ее какой-то сверхсложной, как там...
Но она силовая.
Но она при этом, ее нужно именно физически, ее нужно уметь выдержать.
Конечно.
Потому что вот этот второй акт, да?
Безусловно.
И потом еще третий акт, где такие кульминационные места...
И, конечно, это напряжение огромное.
Конечно.
А что интересно, в этом фильме «Вести Дарте», где многие есть, где есть Галина Павловна Вишневская, просто многие певицы, там нет Каллас. Специально.
Да.
Но
это специально,
потому что,
конечно,
как бы вот Каллас находится так отдельно, что ее нельзя как бы в общий контекст пускать.
Ну, кстати,
и это правильно.
Абсолютно. Безусловно. Ну вот, кстати, мы говорили о русской советской, да, традиции. Вот вы сказали Галина Павловна Вишневская, но ведь и Милашкина пела
Тоску.
Конечно,
конечно.
Ну,
и Маквала Касрашвили замечательно поет Тоску.
Я слышал Маквалу не один раз,
конечно,
в Большом театре. Конечно.
У нее голос очень подходит для Тоски.
Ну, пожалуй, только вот действительно такие действительно сверхлирические кларатурные сопрано, вот они не пели, потому что им вот эту середину, вот второй акт, где очень средний регистр сильно
задействован
Пуччини, им не спеть. А так многие голоса и такие лирические пели.
Лирические, конечно, тоже. Но мы, конечно, будем слушать «Вести Дарте» в исполнении той певицы, которую нельзя ставить в общий контекст. Это будет Мария Каллас.
Конечно, это будет запись 1953 года, дирижер Виктор де Сабата. Мария Каллас.
конечно, удивительная. Каллас, тут сказать мало что можно, и это
уже интенсивность, сказано, да.
Это интенсивность переживания, которое в эти три минуты вмещается. Но это даже называют часто не арией Тоски, а молитва Тоски.
Конечно.
Это ее обращение к Господу. Почему ты меня оставил?
Ну, она в конце. И Каллас, конечно, абсолютно вот рвет душу здесь, она абсолютно это делает, вот, конечно, с таким неподдельным надрывом, а вот надрывом души, изнутри, действительно, действительно.
У нас есть вопросы по поводу, с одной стороны, Тоски в кинематографе, но мы по этому поводу уже поговорили, и, конечно, были другие кинематографические версии. Была версия с Анжелой Георгию и Аланьей, и еще были. А вот сейчас в Австрии выходит фильм «Музыкальный богема» с участием Нетребко и Вильясона. Нас спрашивают, каково ваше отношение к этому проекту, ну, а к этому дуэту. Проекту мы не знаем, надо его посмотреть.
Нет, ну сам
дуэт...
по себе.
Но сам дуэт по себе, ну, лучше, я думаю, чем, чем скажем, соответственно, Аланья и Георгио.
Думаете, лучше?
Я думаю, что лучше. Мне кажется, что у них гораздо... У Аланьи немножко такой вялый певец, а Вильясон очень, наоборот, напряженный, драматичный внутренне, а Нетребко женственная, мягкая. И я думаю, в «Богеме» этот дуэт должен быть очень хорошим.
В «Богеме», да, вот то, что в прессе неоднократно Нетребко говорила, что, может быть, она споет Тоску, это пока вообще в таком, с таким знаком вопроса мы можем.
Ну, так же, как не стало поставить реальностью то, что Елену Васильевну Образцову в свое время соблазняли спеть в «Ла Скала» Тоску и предлагали, конечно, немыслимые гонорары и считали, что театр рухнет от аплодисментов, но я думаю, правильно, что Елена Васильевна все-таки не согласилась, потому что, конечно, у нее все эти ноты есть, есть.
Да, так нет, и здесь тогда уж необходимо вспомнить, что в своем знаменитом японском концерте 80-го года
она
Елена
гениально
Васильевна
поет весь
совершенно
седар,
гениально да. поет. То, вообще беспрецедентный случай, что меццо-сопрано поет не что-нибудь, не Джани Скики, понимаете,
да,
а именно арию Тоски. Ну, на самом деле, мы вспоминали о кинематографе, здесь, мне кажется, необходимо вспомнить и о том, что вот эта запись «Каллас» и «Тита Гобби», снятая на пленку, она просто историческая, и смотрим мы ее, хотя это живой спектакль, где она убивает, помните, вот именно второе действие.
Да.
Мы смотрим это как фильм.
Да.
Мы смотрим это как фильм, но мы должны
двигаться
дальше.
Вперед, да, и послушаем замечательную музыку, фрагмент антракта к третьему действию. Здесь звучит высокий голос, часто это бывает певица в оркестровой яме, а в данном случае это будет мальчик, Джеффри Смит, дирижер Рикардо Мути, запись 1992 года.
вот эта таинственная музыка раннего-раннего утра, еще вот рассвет практически не начал.
Только вот расцветает чуть-чуть. Надо сказать, что я видел очень интересный спектакль Дмитрия Бертмана, постановку в Риге «Тоски», и там как раз сходит с ума Тоска, и поэтому...
В этом месте.
И никуда ни действие не переносится, а все происходит там же, в кабинете у Скарпия, и пастушок ведет за руки Тоску и Каварадосси, как будто бы по утреннему Риму. Очень интересное решение. Очень интересное решение, но вот нас часы гонят, время нас гонит.
Конечно.
И вторая ария Каварадосси, один из главных шлягеров этой оперы, без нее нельзя обойтись, а имя певца уже прозвучало.
Это Роланда Вильесон, и вы услышите запись 2004 года, сделанную под управлением дирижера Марчелло Виотти. Давайте послушаем знаменитую трагическую арию Каварадосси, которую он поет в тюрьме. Поет Роланда Вильесон.
Это был Роланда Вильясон, и надо сказать, что его удивительно благородная фразировка, и вообще как бы такое изнутри он тоже поет, он не внешне, не эффектно поет эту арию.
Это очень важно, при том, что это студийная запись именно как сольного фрагмента, это не целиковая запись Тоски, да.
Но опера идет к концу, наша передача идет к концу, и это одна из немногих опер, где все три главных героя погибают, никого не остается в живых. На поклоны выходят убитые уже люди.
Тоска бросается с башни.
Святого Ангела, замка Святого Ангела.
Со словами «Скарпия, мы встретимся с тобой в аду».
Да, и финал оперы — это наше «До свидания вам». Мы сейчас говорим вам до следующих передач «До свидания».
Это были Алексей Парин.
«До свидания». И Павел Токарев.
До свидания, и вы услышите голос Марии Каллас и та же самая запись 1953 года. До свидания.
Presto su, Mario, Mario, su presto andiam, su, su.